Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Русско-американская премия «Либерти» вручена в первый раз. Ее лауреатом стал поэт Лев Лосев. Разговор в студии идет о высоком уровне сегодняшней поэзии, о том, почему люди самых разнообразных профессий готовы отложить свои дела и идти учиться поэзии, о вакханалии юбилеев, об авангардистах, о Пушкине. И, конечно, стихи в исполнении Льва Лосева. Ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 16 мая 99 года.
С июня этого года традиций в Русской Америке стало больше, чем было. В этот день в Карнеги-Холл во время праздничного концерта, посвященного 200-летию Пушкина, состоялось вручение первой премии «Либерти» – награды за выдающиеся достижения в русско-американской культуре. В постсоветской России институт премий получил бурное развитие. Это естественный процесс, который должен хотя бы отчасти компенсировать давление рынка на изящную словесность и элитарное искусство. Русская Америка оставалась в стороне, поэтому появление новой награды кажется разумным и своевременным шагом. Следует заметить, что замысел этого предприятия был не только в том, чтобы отметить заслуги наших соотечественников США, но и в том, чтобы определить, сформулировать и описать само понятие русско-американской культуры. Впрочем, обо всем этом ясно говорит устав премии «Либерти».
Премия «Либерти» учреждается для награждения деятелей литературы и искусства, живущих в Америке, за выдающийся вклад в русско-американскую культуру. Премии могут быть удостоены те, чье творчество способствует признанию такого явления, как русско-американская культура, утверждает ее идеалы художественной и политической независимости и свободы и продолжает традицию, воплощенную в творчестве Набокова, Стравинского, Баланчина и Бродского. Денежная сумма премии – $1000, вместе с ней вручается диплом. Премия присуждается только прижизненно. Номинация кандидатов и выбор лауреатов осуществляются независимым жюри и определяются консенсусом. Состав жюри – Гриша Брускин, Соломон Волков, Александр Генис, Майя Прицкер. Премия не может быть присуждена ни одному из членов жюри.
Ну а теперь пора объявить имена первых лауреатов премии. Их двое – художник Олег Васильев и поэт Лев Лосев. Глубокая по мысли и виртуозная по исполнению живопись Васильева продолжает и переосмысливает традиции как классического, так и русского нонконформистского искусства. На мой взгляд, самое интересное в работах Васильева – преодоленный концептуализм, который обогатил его будто бы реалистические полотна магическими мазками. В современной живописи мне не приходилось видеть пейзажей, способных с такой силой передать темную глубину природы, ее тайную, вихревую, затягивающую в себя силу. Моя любимая картина изображает зимнюю березовую рощу. Она же «Божественная комедия» Васильева, ибо на ней естественным образом уместилась вся география сверхъестественного. Работу Васильева, к сожалению, по радио не покажешь, поэтому те слушатели, которые не знакомы с творчеством бывшего московского, а ныне нью-йоркского мастера, должны поверить жюри на слово. Что касается второго лауреата, то его ремесло не чуждается радиоволн. С устным словом поэзия связана никак не меньше, чем с письменным. Сегодня в нашей студии поэт Лев Лосев. Лев Владимирович, поздравляю с наградой. Мне хотелось бы построить нашу беседу так, чтобы ваши стихи перемежались разговором о состоянии современной поэзии. Однако, прежде всего, два формальных вопроса, которым будут в обязательном порядке подвергаться все лауреаты премии «Либерти». Что для вас, первого лауреата премии Русской Америки, значит русско-американская культура? В чем ее специфика?
Русско-американская культура, на мой взгляд, это интегральная часть американской культуры. Особенность американской культуры состоит в том, что она является сплавом разнонациональных культур. В результате этого сплава, разумеется, возникает нечто новое. Но поколение за поколением происходит подпитка американского культурного массива, если угодно, культурами новых и новых волн. И русско-американская культура – это и в значительной степени традиции, начиная от бытовых и кулинарных и до, если угодно, религиозных и духовных такого города, как Нью-Йорк. благодаря тому, что многие поколения нью-йоркцев приезжали сюда из России и затем из Советского Союза. Русско-американская культура в высоком плане, в плане высокой культуры, связана, конечно, с теми именами, которые вы упоминали в вашем вступительном слове. Русско-американская культура – это творчество Бродского, его эссеистика, в первую очередь, обращенная к американцам, независимо от их этнического происхождения, но имеющая свои корни, разумеется, в российском сознании Бродского. В невербальных искусствах это творчество Барышникова. Ну и так далее. Этот замечательный список можно было бы продолжать бесконечно. Что касается меня самого, то о себе судить никак не могу. Для меня большая честь то, что меня причисляют к людям, что-то сделавшим для русско-американской культуры. Но право же, когда я пишу стихи или прозу, или занимаюсь преподаванием, я меньше всего думаю о том, что я участвую в строительстве вот русско-американского сектора здешней культуры. Я просто делаю то, что я делаю.
И еще один обязательный вопрос. Кто, по-вашему, достоин получить такую награду в будущем?
Среди членов жюри я вижу несколько имен людей, которые, по-моему, более чем достойны были бы получить эту награду. Я очень сожалею о том, что по правилам присуждения этой премии это исключается. Но первое имя среди тех, кто не имеет отношения к этому жюри, которое пришло мне на ум, это, несомненно, наш замечательный эссеист и философ Борис Парамонов.
Спасибо, мы обязательно учтем ваше мнение в следующем году. Ну а теперь, покончив с формальностями, поговорим о вас и ваших стихах. С них, наверное, начнем. Что бы вы хотели прочесть нам в первую очередь?
Хотелось бы мне прочесть что-то из новых стихов, но, может быть, прежде, с вашего позволения, прочитал что-нибудь из не столь новых, но имеющих отношение к нынешнему юбилею. Дело в том, что я никогда специально не писал стихов ни о Пушкине, ни о других юбилярах, но стихи о Пушкине сами по себе возникали в разные годы. Никакой особенной мистики я тут не вижу. Например, мои ранние стихи, связанные с Пушкиным, появились, несомненно, просто потому, что я начинал преподавательскую карьеру в Соединенных Штатах, начинал преподавать русскую литературу, должен был как-то как бы со стороны пересматривать свои отношения к русской поэзии, и в том числе Пушкину. И вот, если можно, я прочту действительно очень старое стихотворение, ему, по крайней мере, 20 лет, думая о том, как бы сказать нечто самое важное о Пушкине своим студентам, которые знают о Пушкине крайне мало, я пришел к выводу, что самое главное все-таки объяснить им не творчество Пушкина, а в первую очередь уникальность этой исторической личности. «Собираясь в дальнюю дорожку, жадно ел моченую морожку». Торопился, времени в обрез, лез по книгам, рухнул, не долез. Книги слишком шаткие ступени. Что еще? За дверью слезы, пени, полно плакать, приведи детей, подведи их под благословение. Что еще? Одно стихотворение, пара незаконченных статей, не отправленный в печатню нумер, письмецо, что не успел прочесть. В общем, сделал правильно, что умер. Все-таки всего важнее – честь.
Лев Владимирович, как, по-вашему, проходит нынешний пушкинский юбилей? Какие чувства вас вызывает это событие?
Я далек от того, чтобы сравнивать то, что происходит от той гротескной вакханалии, которая была устроена по поводу столетия со дня смерти Пушкина в 1937 году, когда буквально без преувеличения выходили полосы газет под шапкой «И долго буду тем любезен народу, что чувства добрые в нем лиры пробуждал». На той же полосе вы могли прочесть информацию об очередном расстрельном процессе. Нет, разумеется, идеологизация Пушкина, которая имела место в советское время, не идет никакое сравнение с тем, что происходит сейчас. Но, тем не менее, все равно мы имеем дело с попытками, иногда даже очень даже и, видимо, добросовестными от политиков использовать Пушкина в качестве некоего идеологического инструмента. Из того, что я, скажем, видел по телевидению, мне было приятно и умилительно видеть, как губернаторы российские читают Пушкина наизусть. Но на том же телевизионном экране официальные речи, парады, пляски, все это, конечно, на мой взгляд, отдает казенщиной очень далекой от духа Пушкина.
А знаете, что меня больше всего поразило в этом юбилейных торжествах, в этих? То, что авангардисты наши приняли в них активное участие. И если в начале века, 100 лет назад, Пушкина сбрасывали с парохода современности, то теперь они пытаются проехаться на этом пароходе. Вам не кажется странным, что Пушкин 200 лет спустя по-прежнему является знаменем и для современной такой классической поэзии, и для авангарда, для бунтарей, для фронды?
Честно говоря, мне кажется, что нынешний авангард в массе своей, они, может быть, я скажу сейчас нечто еретическое, они покультурнее своих предшественников в предреволюционную эпоху. Нынешние, не все, конечно, но многие из них, чье творчество я уважаю, это люди, глубоко понимающие и культуру, и природу языка. Я не видел этого, но я читал, например, об участии Пригова в Пушкинском юбилее, когда он, судя по отчету журналиста, положил первую строчку Онегина на распев буддийских мантр и григорианских хоралов. Мне кажется, что это могло бы получиться очень интересно. Мне было интересно также слушать записи, скажем, чтения черновиков Пушкина Андреем Битовым в сопровождении авангардного джаза.
Ну что ж, Глеб Владимирович, чтобы закончить разговор о Пушкине, может быть, вы прочтете нам еще одно стихотворение об Александре Сергеевиче?
Прочту с удовольствием, хотя это и об Александре Сергеевиче, и не только об Александре Сергеевиче. Это из моей последней книжки, вышедшей в прошлом году в Петербурге, «Послесловие». Первый раздел этой книжки содержит стихи, посвященные так или иначе памяти Бродского. И тут есть стихотворение о пушкинских местах, о Псковской области, и в какой-то степени оно имеет отношение и к Бродскому. «А в Псковской области резвятся сигалетки. Мертв тот, кто птичку выпускал из клетки, но семенят пушинки тополей, не чернозем полей. Он на лошадке цвета шоколадки катался без дорог, и цоканье копыт его лошадки отцеживалось в местный говорок. Одна из необъединенных наций. Дождь третий день висит, как полицай. И если кто у них Гораций, так только цай. Одна из наций вдрызг разъединенных, не ведавших ободанных и донных. Не зван, но он звучит, когда душа отглаголала, отлитый из латинского металла в долине звон».
Александр Генис. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете беседу с первым лауреатом премии русско-американской культуры, поэтом Львом Лосевым. Лев Владимирович, нашу прошлую встречу год назад вы сказали поразившую меня фразу. Сегодняшняя русская поэзия, сказали вы, не хуже той, что была в 1913 году. Последние 12 месяцев я не без злорадства вспоминаю поэтов Серебряного века, от Блока и Есенина до Маяковского и Мандельштама, и сравниваю их с нашими современниками. У меня сальдо получается не в нашу пользу, а у вас?
У меня ничего не получается, видимо, просто потому, что я не занимался такими сравнениями. По правде сказать, я их считаю не совсем корректными. Мы не способны оценить долю, ну, что ли, исторической патины, тот элемент славы, популярности, судьбы, истории, который входит в образ поэта прошлого, в то, как мы читаем поэта прошлого, как мы воспринимаем поэта прошлого. Я далек от того, чтобы сказать, что мы перещеголяли 1913 год по числу Блоков и Мандельштамов на душу читателей. Более того, я далек даже от того, чтобы утверждать, что соотношение между читателями и писателями улучшилось в пользу писателей с 1913 года, когда я говорю о том, что нынешняя поэзия не хуже, чем та была. Это очень простое собственное впечатление. Я открываю новые журналы ежемесячно, и в каждом журнале я нахожу массу талантливых, на мой взгляд, интересных, оригинальных поэтических сочинений. Этих имен много. Иногда это совершенно новые, незнакомые имена. Иногда я читаю еще год рождения, выясняю, что это совсем молодой автор. И просто как человек, немножко знакомый с русской литературой 1913 года, я не могу вспомнить столько хороших поэтов в ту эпоху. Там есть масса прекрасных поэтов, в том числе и незаслуженно полузабытых, таких как, скажем, Комаровский. И все же общий уровень нашей поэзии очень-очень высок в наши дни.
В одном интервью вы сказали, что сегодня поэзия занимает то место в обществе, которое она играла в Древней Японии и Китае.
Если можно, я начну не с Древней Японии и Китая, а с культурой которых я знаком все-таки очень поверхностно. Я просто знаю, что для цивилизованного человека, да и просто для государственного чиновника в средневековой Японии, в средневековом Китае едва ли не полагалось умение писать стихи. Вот в сегодняшней Америке, например, очень много лет трубили на всех углах о том, что поэзия фактически в Соединенных Штатах умерла, что стихов никто не читает, что есть непонятные широкой публике поэты, которых хвалят академические критики, есть популярные среди публики, но с точки зрения высоколобых критиков пошловатые авторы. Но поэзии как таковой нет. Так вот, недавно я прочитал такую ревизионистскую статью в New York Times, которая полностью совпадает с моими собственными впечатлениями. Поэзия переживает колоссальный расцвет сейчас в Соединенных Штатах. Но форма существования поэзии действительно отличается от той, в какой этот род искусства существовал в первой половине XX века. Сейчас мы имеем дело не столько с группой поэтов, американских поэтов, которые сидят где-то за столиками в парижских кафе или в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, сколько с широчайшим распространением серьезной поэзии. Ну, достаточно такого факта, который был приведен в этой статье, что почти во всех крупных, да и не только крупных, почти во всех университетах и колледжах вообще существуют программы, что ли, обучения поэтическому ремеслу. Эти программы битком набиты. Отбоя нет от студентов. Люди, достигшие даже некоторого профессионального успеха, адвокаты, врачи, хорошо зарабатывающие люди, и то бросают на время или навсегда карьеру и идут учиться писать стихи. И мне кажется, что нечто подобное в смысле распространенности поэзии, распространенности искусства писать качественные, хорошие стихи, понимание поэзии, нечто подобное мы наблюдаем и в России сейчас. Наверное, это, если не глобальное явление, то явление культуры западного мира, той самой культуры, которая принадлежит России.
Все это говорит о том, что если стихи когда-нибудь перестанут читать, то никогда не перестанут писать. Вилла Нюрович, как...
Я слышал какую-то нотку сарказма в вашем замечании.
Напротив.
По-моему, это замечательно.
По-моему, нет, напротив. А как обстоят дела с вашими стихами? Что нового вы привезли нам?
У меня есть несколько новых стихотворений, не так уж много. То, что есть, я вам с удовольствием сейчас прочту. Вот, кстати сказать, это очень коротенькое стихотворение, но поскольку одной из тем нашего разговора является российско-американская культура, то, может быть, это как раз продукт именно российско-американской культуры. Российской, потому что оно написано по-русски, а американской, потому что имеет дело с американской реальностью, с этими отчаянными американскими мотоциклистами, которые иногда будут меня по ночам ревом своих мотоциклов. Нет, чтоб мягко мерцала нам вега, обвивались в юнки по лучам, Неспокойный самец человека с горстью света рычит по ночам. Он зовет себя ангелом ада. Веет с поля ночная прохлада. Где-то близко, но где его стая? Ищет он, не находит никак. Между ног свой большой ощущая мотоцикл, прободающий мрак. Провинция с бубенцами во сне, от цыганских роз коренник ошалел. Венеция, где и я в цене, академико Руссо Алёша Л. Главный город люловых небесных чернил с чернильницами в золотых куполах, холодной воды и чугунных перил, товарищество на равных паях, мелкий пай волны, битый пай кирпича, медный взнос копейки, пай бутылки пивной. Вот буксир, под нос себе бормоча, пашет волны, смыкающиеся надо мной. И еще одно стихотворение, которое называется «Лето 1972 года». Недавно мне вспомнилось, по обстоятельствам, сложившимся в тот момент, я не мог провожать Бродского из Ленинграда, когда он уезжал 4 июня 1972 года, меня не было в городе. И вот когда я в первый раз вернулся в Ленинград уже после отъезда Бродского, в городе была страшная жара. Я сел в трамвай, и в раскаленном этом трамвае по сиденьям ползали в больших количествах клопы. Такой популяционный взрыв, видимо, этого насекомого. Из этих милых образов как-то так возникло это стихотворение, воспоминание. «Тлели кнуты и плавились пряники, толковища наши стали тишать, горели в округе леса и торфяники». Нечем стало дышать. Жару объясняли протуберанцами, происками ЦРУ из озоновых дыр, а интеллигенция засранцами типа Брежнева и дыр из вокзала, как плацента из роженицы с копейками слипшегося кошелька, я брел туда, где на месте мороженицы лужица клейкого молока. Что делать в стране, покинутой гением? Вдавливаться отростком толпы в красный трамвай, где по сиденьям ползут клопы. Активность солнца, пассивность нации, клопов мутации, мусора в серых мундирах, прилипшие к рации, период стагнации, жара.
Слушали беседу с первым лауреатом премии русско-американской культуры поэтом Львом Лосевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис. В программе звучала музыка русско-американского композитора Сергея Рахманинова.
Какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Западная печать о России. Политическая нестабильность в стране. Отставка Примакова. Ярость Думы. Угроза импичмента Ельцина. Премьер-министр как политик одноразового использования, а также проблема урегулирования косовского конфликта и книга о советском шпионаже в Америке. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 14 мая 1999 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Британская газета Financial Times посвящает редакционную статью событиям в России. В ней говорится, можно ли считать политическую нестабильность России только внутренним делом этой страны? Не чревата ли эта нестабильность последствиями, сравнимыми с результатами финансового кризиса в Юго-Восточной Азии? Сейчас, когда России предстоит сыграть роль посредника в урегулировании югославского кризиса, такого рода вопросы становятся особенно актуальными. У Ельцина были причины критиковать Примакова, поскольку премьер-министр ничего не делал для активизации экономических реформ. Но в то же время он не допустил серьезных ошибок. Примаков был руководителем в эпоху застоя ради укрепления стабильности. Он приостановил падение курса рубля, воспрепятствовал гиперинфляции и опирался на поддержку Думы. Мало кто верит, что отставка Примакова была вызвана его неудачами в экономике. Он был изгнан, чтобы президент мог защитить себя на двух фронтах. Во-первых, отставка Примакова так разъярила Думу, что та вряд ли утвердит нового главу правительства. А если она не утвердит эту кандидатуру трижды, то будет автоматически распущена, что, в свою очередь, заблокирует процесс импичмента. Во-вторых, есть основания полагать, что сказалось и личное отношение Ельцина к очень популярному Примакову, не отказавшемуся от расследования случаев коррупции, в которых могли быть замешаны члены семьи президента и его близкие друзья. В таких условиях Россия вряд ли сможет играть важную роль в решении югославской проблемы. Ведь любое проявление готовности российского российского руководства к компромиссу с НАТО будет рассматриваться многими политиками России как проявление слабости. Было бы неразумным со стороны Североатлантического Союза ожидать помощи от российского лидера, который занят спасением самого себя, пишет Financial Times.
В редакционной статье газеты New York Times говорится: благодаря президенту Ельцину премьер-министров можно сейчас называть политиками одноразового использования. Евгений Примаков последний в ряду уволенных, и лишен он был своего поста, как указал президент, из-за отсутствия успехов в оздоровлении экономики. Подлинная причина, по всей вероятности, в чем-то вроде интриг византийского двора. Как в предыдущих случаях, решение Ельцина создало хаос как во внутренней, так и во внешней политике России. Момент для такого решения вряд ли мог быть менее удачным. Российская экономика в тяжелейшем положении. Однако Примаков обеспечил определенную политическую стабильность и новый кредит Международного валютного фонда. Российское правительство пыталось также добиться мирного урегулирования косовского конфликта. Но в эти дни внутриполитическая борьба в Москве может весьма отрицательно отразиться на миротворческой роли России. Выступление Ельцина по телевидению, в котором он заявил об отставке Примакова, может лишь усилить распространенное среди россиян представление о нем как о дряхлеющем и оторванном от народа правителе. Руководители, такие как Примаков и Черномырдин, торжественно назначаются, затем приносятся в жертву безотносительно к подлинным нуждам народа. Так нельзя править государством, обладающим 10 000 единиц ядерного оружия.
В той же газете New York Times статья обозревателя Майкла Вайнса. Зажатый между левой оппозицией и минимальным рейтингом, больной, ожидающий решения об импичменте, Борис Ельцин вдруг поднялся, чтобы отправить в отставку правительство, которое, собственно, ему никогда и не нравилось. Ельцин решил еще раз сыграть роль спасителя России. Но на этот раз главный вопрос заключается в том, кого Ельцин пытается спасти – демократическую Россию или самого себя? Если он заинтересован в стабильности и экономическом благополучии страны, то отставка Примакова приведет, по всей вероятности, к противоположному результату. Распустив коалиционное правительство, Ельцин на деле добился того, что разгневанная Дума неизбежно проголосует за импичмент. Более того, он стимулировал политический и конституционный кризис, поскольку парламент вряд ли утвердит нового премьера, а это может привести к распуску парламента. Господин Ельцин азартно повел себя и с Международным валютным фондом, который даст России взаймы лишь в том случае, если контролируемый коммунистами парламент одобрит непопулярные меры, такие как повышение налогов и сокращение бюджетных расходов. Отставка Примакова была отставкой единственного политика, способного убедить коммунистов поддержать меры, которые противоречат самой идеологии их партии.
В газете Financial Times напечатана статья комментатора этой газеты Джона Торнбилла. 6 лет назад, вскоре после столкновения между президентом России и парламентом, российские избиратели незначительным большинством одобрили текст Конституции, которая должна была ввести их в новую эру политической стабильности. Вся полнота исполнительной власти была передана Ельцину, а парламент почти лишился возможности контролировать ее. В основе такого решения избирателей лежала вера, что Ельцин будет править страной как добрый диктатор, убеждающий граждан, что им следует идти по пути болезненных экономических реформ и предоставить демократическим институтам время, чтобы эти реформы принесли пользу. На политической арене Ельцин оправдал ожидания. При нем прошли самые свободные в истории России выборы на общегосударственном и региональном уровнях. Однако его решение послать в отставку Примакова еще раз продемонстрировало опасные недочеты российской конституции. Многие россияне считают абсурдом, что непредсказуемый и больной президент, которому по опросам общественного мнения не доверяет 70% избирателей, может в четвертый раз сменить главу правительства. Причем в последнем случае речь идет о премьер-министре, пользующемся широкой поддержкой парламентариев и населения. Трудно предсказать, какими последствиями будет чревато решение Ельцина. Чем дольше будет продолжаться состояние неопределенности, тем вероятнее, что винить в этом будут президента. Борис Ельцин, человек, обещавший быть гарантом конституционной стабильности России, может оказаться самой серьезной угрозой для нее.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать России».
«Опасная Россия» – так называется передовая статья газеты «Вашингтон-Пост». Почему президент Ельцин уволил еще одного премьер-министра? Ответ на этот вопрос прост – потому что он может себе это позволить. Непопулярный в народе, Ельцин, когда-то находившийся в центре истории, сейчас вряд ли способен оказать какое-то влияние на события в России и за ее пределами. И чтобы напомнить гражданам, что он все же правит в Кремле, Ельцин с опасной регулярностью меняет глав своего правительства. Уволенный Примаков, в конце концов, восстановил политическое спокойствие. Он вывел страну из экономического кризиса, хотя заявлял, что его правительство не следует конкретной экономической политике. Было бы ошибкой полагаться на терпение россиян и успокаивать себя тем, что до сих пор там никакой катастрофы не произошло. То, что страна еще не распалась и общественное недовольство не переросло в уличные беспорядки, не означает, что этого не случится никогда. Россия сейчас на грани коллапса. Продолжительность жизни россиян постоянно уменьшается. По данным за прошлый год, 300 тысяч из призванных в армию юношей оказались непригодными из-за истощения. Правительство все менее способно выполнять даже минимальные свои обязанности по обеспечению безопасности государства, сбору налогов и опеке нуждающихся в помощи граждан. После нескольких лет страха перед российской ядерной ракетой, которая может стартовать без команды, мы как бы перестали беспокоиться об этом. Однако угроза такой катастрофы существенно повышается по мере того, как слабеет Россия. Решение Ельцина усилить роль тактического ядерного оружия в военной доктрине России напоминает нам о возможных последствиях слабости этой страны.
В книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс» рецензия на книгу о советском шпионаже в Америке. Называется книга «Венона». Ее авторы – Джон Эрл Гейнс и Харви Кле. Автор рецензии – Морис Иссерман. В начале рецензии, пишет он, я хотел бы сказать несколько слов о самом рецензенте, который около 20 лет назад опубликовал историю американской коммунистической партии в период Холодной войны. Называлась она «С кем вы?». Это одна из нескольких книг по новой, подвергшейся ревизии истории американского коммунизма. Авторы этих нескольких книг пытались объяснить противоречия между привнесенной извне идеологией и накопленным американскими коммунистами политическим опытом. Противоречие, которое в существенной мере формировало американское коммунистическое движение с 30-х до 50-х годов. Автор убежден, что у книги «С кем вы?» есть свои достоинства. Однако сейчас он больше внимания обращает на ее серьезный недостаток. В книге обходится вопрос об участии американских коммунистов в шпионаже в пользу СССР. Факты – упрямая вещь. И никто не может сейчас сомневаться в том, что около 300 американских коммунистов были советскими агентами. Авторы книги «Венона» работали с источниками, которые до недавнего времени были недоступны историкам. Речь идет, в частности, об архивах американской компартии, которые хранятся в Москве. Они были открыты для иностранных исследований лишь в 1992 году. Среди новых источников и московские архивы КГБ, на основе которых написана другая книга «Советский шпионаж в Америке». Ее авторы Ален Вайнштейн и Александр Васильев. Заслуга Гейнса и Клера прежде всего в том, что им удалось первыми получить документы, касающиеся Веноны, совершенно секретной операции, которой руководило Национальное агентство безопасности. В рамках этой операции расшифровывались тысячи документов, отправленных по телеграфу из советских консульств и Вашингтонского посольства в Москву. Уже первые расшифрованные телеграммы содержали убедительные доказательства, что советским агентам удалось ознакомиться с самыми большими военными секретами Соединенных Штатов. В то же время некоторые документы реабилитируют людей, которых в прошлом обвиняли в шпионаже. Книга дает широкую картину советского шпионажа в Америке. С некоторыми подробностями можно, конечно, не согласиться. Так, например, авторы настаивают на вине нескольких человек, хотя в расшифрованных документах те ни разу не упомянуты. И все же в большинстве случаев авторы очень осторожны в своих выводах. Слова «шпионаж», «измена», «предательство» вызывают, как правило, острые эмоции, и это понятно. Но в то же время эти эмоции создают трудности при изучении такого комплексного предмета, как история. Рядовой американский коммунист был, скорее всего, меховщиком или учителем, а не высокопоставленным сотрудником администрации. И не следует забывать, что из 50 тысяч коммунистов 49 700 шпионами не были.
В редакционной статье газеты Wall Street Journal говорится, даже после того, как Чубайс признался, что дал ложную информацию Международному валютному фонду, и несмотря на то, что миллиарды заемных долларов попадали в офшорные банки, фонд готов был сделать все, чтобы предоставить России дополнительный кредит, благодаря которому она могла бы обратиться к фонду за дальнейшими судами. Но никто не ожидал, что президент Ельцин сместит еще одного премьер-министра. И не исключено, что сейчас Международный валютный фонд решит, что в России просто нет правительства, которому можно было бы передать деньги. Происходящее в России свидетельствует о дальнейшем ухудшении ее положения. Возможно, отказ Думы утвердить нового кандидата на пост главы правительства будет для фонда не столь важным фактором. Но без правительства, которое могло бы гарантировать выполнение условий Международного валютного фонда, эта финансовая организация не в состоянии будет передать России уже выделенный кредит. В таком случае Россия не сможет выполнить своих обязательств по внешним долгам со всеми вытекающими последствиями. Возможно, Ельцин не блефовал, заявляя, что Россия не будет участвовать в поисках решения югославского кризиса, если НАТО не согласится с предложениями Москвы. Ведь ему очень нужно отвлечь внимание западных государств от того хаоса, который возник из-за него самого и враждебного ему парламента.
В «Нью-Йорк Таймс» помещена статья Эми Найт «Обновление российского справочника «Кто есть кто» о перестановках в российском правительстве». Автор – научный сотрудник Института исследований Европы, России и Азии при Университете Джорджа Вашингтона. «Возможно, решение Ельцина не обдумано», – говорится в статье. Однако некоторые оппоненты президента считают его преднамеренным шагом. «Если судить по прошлым поступкам президента, – говорят они, – то можно считать, что Ельцин провоцирует политическое столкновение с парламентом. Ельцин заявил, что отставка Примакова была вызвана тем, что премьер не смог вывести страну из экономического кризиса. Но если бы это было подлинной причиной, президент не выдвигал бы Степашина, у которого нет никакого опыта в управлении хозяйством. Послужной список господина Степашина ограничивается органами полиции и аппарата госбезопасности. С 1991 года, с момента прихода Ельцина к власти, Степашин верно служил президенту и поддерживал его в любых обстоятельствах. Представляя себя как либерального реформатора, Степашин, однако, выступал за все законы, которые были направлены на восстановление могущества бывшего КГБ. О том, что президент готовится к столкновению с российским парламентом, свидетельствует и то, что две недели назад Степашин, в дополнение к своим обязанностям министра внутренних дел, был назначен заместителем главы правительства. Маловероятно, что Дума утвердит кандидатуру Степашина, хотя бы потому, что одним из обвинений в адрес Ельцина в рамках процедуры импичмента является война в Чечне, в которой Степашин играл важнейшую роль. Маловероятно и то, что Ельцин предложит иного кандидата. Противники Ельцина опасаются, что он решит нанести удар первым, распустит парламент и объявит чрезвычайное положение. В прошлом в подобных случаях Ельцин полагался главным образом на то, что западные лидеры будут сдержанно реагировать на российский хаос. Однако в эти дни Запад чрезвычайно заинтересован в посредничестве России в процессе мирного урегулирования конфликта в Косово. Намеревается ли Ельцин в этих сложных обстоятельствах еще раз проверить степень терпимости Запада?
Радио «Свобода» был обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».